Арт и факт. Екатерина Барабаш.
Тут у нас телевидение, знаете ли, неожиданно обнаглело. Вопреки сложившемуся и утвердившемуся мнению, что курица не птица, Болгария не за граница, а русский сериал не сериал вовсе, телеканал ТНТ принялся стрелять сериалами буквально на поражение. Сразу три пристойных сериала отечественного производства почти одновременно прокрались в эфир. Это «Домашний арест» Петра Буслова, «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и «Звоните Ди Каприо» Жижовникова. При словосочетании «домашний арест» мы сразу хватаемся за самые уязвимые части тела, вспоминая Кирилла Серебренникова. Вынести это словосочетание в название сериала сейчас почти смелость. Впрочем, автор сценария, один из главных создателей этого фильма, Семен Слепаков, как мы успели заметить раньше, робостью не отличается. Но здесь его первый и главный прорыв как автора с большой буквы. В центре рассказа проворовавшийся мэр провинциального выдуманного Синеозерска Аркадий Аникеев, отличная роль Павла Деревянко. Пойманный с поличным на взятке, он отправляется под домашний арест по месту прописки, в коммуналку, где родился и провел детство. Роскошный особняк он на всякий случай когда-то записал на жену. В коммуналке он встречает друга детства, выросшего с ним в этой квартире и так там и оставшегося, но теперь заклятого своего врага, работягу, пьяницу, но очень добродушного Ивана Самсонова. Его сыграл Александр Робок. Иван обзавелся семьей, вместе с которой мечтает выбраться из бедности и заодно из коммуналки. Но появление в доме арестанта ломает все планы, а поломав одни, возводят другие. И вот все 12 серий мы свидетели тому, как фантазии героев обрастают немыслимыми обстоятельствами, благодаря которым сюжет лихо скачет к обманчиво счастливому финалу. Сразу после выхода первой же серии «Домашний арест» породил массу разговоров и споров. Первый и главный из них, пока длилось провисание сюжета, в середине там и такое есть, к сожалению, сводился к следующему. Comedy Club, ТНТ и Буслов со Слепаковым смелые или это такой изощренный заказ администрации президента? В конце концов, пропаганда, она ведь не только как, помните, было у Булгакова «взвейся да развейся». Умная пропаганда таится там, где ее никто не ждет. Ну, например, и это вполне реальный нюанс. С помощью этого сериала, мастерски сделанного, по нынешним меркам смелого, с превосходными актерскими работами, можно начинать возвращение нормального зрителя к телевизору. Секрета нет, молодежь, выросшая на интернете, образованная, скептическая, про телевизор вообще ничего не знает. И это плохо. Для телевизора и для властей плохо, разумеется, ведь это огромный пласт потерянных зрителей. Такие проекты, как «Домашний арест», могут вернуть, скажем так, доверие к телевидению. Это одна из распространенных точек зрения, поддержать которую трудно хотя бы потому, что образованная, скептическая молодежь не станет смотреть и «Домашний арест». С одной стороны, это грустно, потому что Слепаков с Бусловым сняли выдающийся по своей точности и профессионализму 12-серийный фильм. Но с другой и радостно, потому что чем скорее люди забудут, как держать в руках телевизионный пульт, тем лучше. «Домашний арест» – это, скажем так, энциклопедия русской жизни. Ага, вот и пригодилось навязшее в зубах определение школьных времен. Это дотошный и угрожающе точный срез общества. Это, собственно, и есть Россия, показанная на пространстве маленького пятачка провинциальной коммунальной квартиры. Здесь все обманчиво и все миф. Добродушный работяга Иван Самсонов оказывается вовсе не таким добродушным. Его жена Нина, ее восхитительно играет Анна Уколова, из преданной и тоже добродушной жены постепенно превращается в жесткую тетку с ухватками провинциальной стервы. Политехнолог из Москвы Илона, ее играет красавица Светлана Ходченкова, играет очень здорово, бывшая стриптизерша и жесткая стерва превращается, наоборот, в нежную разочарованную девицу. А два бравых ФСБшника, которых играют Анатолий Кот и Дмитрий Лысенков, ставшие источником одной из главных претензий к фильму, мол, силовики показаны такими зайчиками, на глазах теряют добродушную улыбку, показывая суровый оскал. Эти два персонажа в каком-то смысле перекликаются с двумя совсем уж кошмарными и ужасающе тупыми героями, коллекторами-неудачниками в исполнении Александра Баширова и Дмитрия Короневского, словно предсказавшими появление на нашем политическом горизонте парочки Петрова и Баширова. А главный носитель либеральной идеи в фильме, соседка Аникеева и Самсоновых, доцент-интеллигентка Марина Былинкина, играет Марина Александрова, сдается быстрее всех. Уже в самом начале она охотно идет на сотрудничество с ФСБ, потом стыдится, потом опять идет, опять стыдится. И в конечном итоге принимает правила волчьей стаи. Местный губернатор Виктор Степанович, как всегда глыба Роман Мадянов, над всем этим простер орлиные крыла, уставшие от бесконечного позирования для специального фотографа то со штангой, то на тренажере, то с клюшкой. Под конец он обнаруживает в себе такие залежи зла, что все главные герои вместе взяты выглядят дивизией ангелов. А уж карлик-следователь Лёва Соколов, его играет актер Артем Бобцов, это и вовсе ноу-хау, достойный войти в учебники. Вот сидите, дорогие зрители, и гадайте, карлик – это просто для фана или тут спрятаны смелые сатиры на спецслужбы? Впрочем, и без карлика спецслужбы тут предмет особого внимания и обожания авторов, хотя более приглушенного, чем те же чувства по отношению к чиновникам. В общем, узнаваемо и досталось всем без исключения. Даже безымянным землякам героев, устроившим травлю Самсонова, узнав, что его дед был полицаем. А то его фашиста, кричали они, пока не пришел такой Deus Ex Machina и не объяснил, что это ошибка, не был его дед полицаем. Но тогда его полюбили так же истово, как минуту назад ненавидели. Любое произведение хорошо тогда, когда оно многослойно. Удивительно, но самым многослойным и непростым за последнее время оказался именно телесериал, причем наш, отечественный. В отличие от большинства сериалов, да и кинопродукции тоже, «Домашний арест» не выруливает к однозначному хэппи или не хэппи-энду. Внешне оптимистическая концовка, когда все получают по заслугам, когда главный недруг лежит в гробу, а компания главных героев обретает вожделенную власть и общее благоденствие, на самом деле обманка. Речь здесь не о том, что мэр взяточник перевоспитался, а неудачник работяга наконец стал мэром родного города, обеспечив работой под своим крылышком всех родственников и друзей. Это концовка для тех, кто хочет видеть только то, что он хочет. Кому мил фасад, но не интересует, что за ним. Пусть будет красиво, а за красотой пусть прячется столько зла, сколько там поместится. Нас не волнует, мы не видим. На самом же деле, концовка сериала – это и есть та самая драма, когда в результате общего мозгового штурма всех темных сил на место одной коррупции приходит другая. Теперь вместо откровенного взяточника и вора Аникеева на место градоначальника садится простой рабочий парень, для которого новая должность – лишь повод хорошо пристроить родню. Дилетантизм – одна из главных бед России. И в сериале «Буслов» он занимает едва ли не первое место. Собственно, единственный профи здесь – бывшая стриптизерша, проворовавшаяся мэр и карлик-оперативник. Остальные, включая силовиков всех рангов, дремучие недоучки, в руках которых, тем не менее, наши жизни. Это такая гоголевская Россия, которая куда ни плюнь, непременно в черную дыру башкой попадешь. Причем «Мертвые души» тут вспоминаются в первую очередь благодаря Павлу Деревянко, который в свое время отлично сыграл Чичикова. Ну, точнее, скажем так, условного Чичикова в фильме Павла Лунгина «Дело о мертвых душах». А второй главный персонаж тут – ложь. Здесь все всем врут. Герои живут в густом слое лжи, который и есть их привычная среда обитания. Врут не только чиновники, друг другу и начальству, депутаты и мэры, и избирателям, но врут родители, детям, дети – родителям, врут любимым, друзьям, самим себе, врут, как дышат. На наших глазах – царство лжи формирует сюжет, характер, интригу. Это наше. Авторы виртуозно крутят своими героями, драматургически точно показывая их в развитии, что вообще редкость. Даже в кино, а уж для сериала и просто невидаль. Но именно этим в первую очередь интересен «Домашний арест», что все метаморфозы происходят с героями не за пределами экрана, а у нас на глазах. И как они дошли до жизни такой, такого вопроса не возникает. У драматурга-непрофессионала Слепакова это получилось убедительнее, чем у множества вроде бы профессиональных драматургов. Нам не удивительно, что либералка Марина Былинкина становится частью волчьей стаи. Мы видим, как и почему это произошло. Нам не странно, что добродушный работяга доносит свой рабочий зад до кресла мэра. Благодаря хорошей драматургии мы понимаем, кто его вел и как он шел. И уж совсем не странно метаморфоза бывшего мэра Аникеева. Просто мы понимаем, что он, как и все тут, не одномерная фигура. Если «Домашний арест» уже прошел в эфире, то два других приметных сериала «Звоните Ди Каприо» и «Обычная женщина» в этот момент как раз и веселят эфир. Борис Хлебников выводит на экран характер, во многом аналогичный главному герою из сериала «Во все тяжкие», только в других условиях и другого пола. Анна Михалкова играет почти 40-летнюю женщину, скромную владелицу цветочного магазина, а на самом деле тетку из мира криминала, подпольную бандершу. У этой дамы благополучная семья, муж-врач, удачная роль Евгения Гришковца, двое детей, малышка и подросток со всеми подростковыми комплексами. Ожидается третий ребенок, героиня беременна, и прогноз неутешительный, у ребенка 99% вероятности гидроцефалии. Чем дальше развивается сюжет и множатся трупы, тем глубже влезает героиня в ложь, тем дальше отступает ее женственность и тем ослепительнее волчий оскал. Хлебников отличный режиссер, а мастерство на сериалах не пропьешь. Взяв на главную роль Анну Михалкову, он заставил ее рисовать неожиданный характер героини мелкими штрихами, жонглировать нюансами, заставляя зрителя припасть к телевизорам не на шутку. Правда, по части драматургии тут не все так гладко. По крайней мере, зрителю так и осталось неясным, почему ее Марина с головы ушла в криминал. Все-таки согласитесь, чтобы милая женщина, мать прекрасного семейства, терпеливая невестка при неочевидно прекрасной свекрови, очень хорошая работа Татьяны Догилевой, становится главой преступного синдиката. Но режиссура Хлебникова и работа актеров почти искупают этот недостаток. Как и в «Домашнем аресте», здесь не так важен итог, и даже не так уж важна детективная составляющая, ведущая героев вслед за трупом в разных направлениях. Здесь главное вот просто наша жизнь, мы и окружающие. Все вместе мы составляем тот самый ужас, из которого мечтаем вырваться. Это то обаяние зла, от которого мы безуспешно пытаемся откреститься, сделать вид, что зло, оно где-то по ту сторону наших интересов. Оно на самом деле в каждой клеточке воздуха, которым мы дышим. Оба сериала про обыденность зла, и для нашего телевидения это, безусловно, прорыв, почти революция. И напоследок еще про один заметный сериал. Все они, заметьте, эти три сериала вышли в один месяц. Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, снял остросюжетную картину о том, что происходит, когда судьба повернется к нам спиной, а к ближнему нашему лицом. Герои фильма – два брата. Один – Егор, его играет Александр Петров, успешный актер, звезда всех экранов и каналов. Его брат Лев, в этой роли Андрей Бурковский, бывший КВНщик, актер-неудачник, вынужденный зарабатывать копейки на маргинальном телеканале «Муравей», рассказывая о строительных лайфхаках. В один непрекрасный день Егор узнает, что у него СПИД. Жизнь начинает стремительно ломаться, зато у Льва, уставшего от безденежья, вдруг начинает все налаживаться. Поначалу хочется вспомнить о множестве фильмов мирового кино, где герой узнает о своей неизлечимой болезни и принимается меняться в лучшую сторону, постепенно осознавая всю бездну пороков, в которой до этого жил. Но не надо спешить. Речь в фильме не о том. Авторы отважно разрушают приевшиеся сериальные штампы, подстерегающие на каждом шагу. В результате фильм получается не о том, как перехитрить судьбу, а скорее уже о том, как она способна тебя перехитрить. И в конечном итоге это фильм о поколении 35-летних. Мужчины здесь инфантильны, каждый по-своему. Один не может справиться со свалившейся на него удачей. Другой не в состоянии самостоятельно выбраться из неурядиц. Потом они поменяются местами, но инфантилизм никуда не денется. Женщина же здесь – моторы сюжета и движущая сила. Жена Льва – Марина, в этой роли Юлия Александрова. Возлюбленная Егора – Даша, Юлия Хлынина. Продюсер Егора – Екатерина, Анна Невская. Даже глупенькая содержанка Полина – Александра Ревенко, каждый из них предприимчиво, отважно и терпеливо. Получился такой несколько антимужской фильм, хотели того автора или нет. Если «Домашний арест» и «Обычная женщина» – это фильмы о том безнадежном ужасе, в котором мы живем, то «Звоните Ди Каприо» скорее о том, что эти ужасы не в последнюю очередь вызваны нашим нежеланием вносить в свою жизнь хоть сколько-то осмысленности. Екатерина Барабаш, РФИ, Москва.